Глава 18. Между двумя безднами. Форт Рисбанк, иначе названный восьмиугольной башней, построен, как мы уже сказали, при входе в гавань Кале, перед дюнами, и лежит огромной массой черного гранита на другой, такой же мрачной и огромной массе утеса. Море в сильную бурю плескалось об утес, но никогда не достигало волнами подножия башни. В ночь с 4 на 5 января 1558 года, около 4 часов утра, море сильно бушевало, издавая продолжительные, страшные вопли, и было похоже на душу беспокойную и безнадежную. Минуту спустя, после того, как часовой, стоявший на карауле с 2 до 4 часов, сменился на платформе башни другим часовым, которому была очередь стоять с 4 до 6 часов, человеческий крик, как будто вырвавшийся из медного рта, смешался с вечной жалобой океана, но так, что этот крик резко отличался от шквала. Новый часовой задрожал, начал прислушиваться и, узнав этот странный крик, положил на стену самострел. Потом, убедившись, что ни один глаз не наблюдает за ним, он приподнял сильной рукой каменную будку и вытащил из-под нее связку веревок, из которой образовалась длинная узловатая лестница, и прикрепил ее к железным скобкам, вколоченным в зубцы башни. Наконец, крепко связав одни с другими отдельные куски веревок, он перекинул их через зубцы, и две тяжелые свинцовые пули скоро дотянули конец лестницы до утеса, на котором стояла крепость. Лестница была длиной в 212 футов, а форт Рисбанк возвышался на 215 футов. Едва часовой окончил свои таинственные приготовления, ночной патруль показался наверху каменной лестницы, ведущей на платформу. Но патруль застал часового исправно стоящим у будки, спросил у него пароль, получил ответ и прошел далее, ничего не заметив. Часовой ждал несколько спокойнее. Первая четверть пятого часа уже прошла. На море, после 2 часов борьбы и сверхчеловеческих усилий, лодка с 14 смельчаками наконец пристала к утесу Рисбанкского форта. Деревянная лестница, приставленная к этому утесу, доходила до первой рытвины камня, в которой могли стоя поместиться 5 или 6 человек. Смелые пловцы один за другим поднялись по этой лестнице и, не останавливаясь в рытвине, продолжали взбираться наверх, хватаясь за каждую неровность утеса. Они торопились достичь основания башни. А ночь была черная, скала скользкая, ногти их ломались о камень, пальцы были в крови. Один из смельчаков оступился. Он был не в состоянии удержаться, покатился и упал в море. К счастью, последний из 14 пловцов был еще в лодке, которую он напрасно старался привязать канатом, прежде чем решился взойти на лестницу. Человек, упавший со скалы, не испустил ни малейшего крика при своем падении и приплыл прямо к лодке. Другой протянул к нему руку и, несмотря на то, что лодка сильно качалась под его ногами, вытащил его невредимым. «Как, это Мартин Гер?» — спросил человек, находившийся в лодке, узнав его в темноте. «Я, сударь», — отвечал конюший. «Как поскользнулся ты, неловкий», — сказал Габриэль.
«Хорошо еще, что это случилось со мной, а не с другим», — заметил Мартин.
«Отчего?»
«Другой, пожалуй, еще закричал бы», — отвечал Мартин Гер.
«Ну, если уж судьба прислала тебя ко мне», — продолжал Габриэль, — «помоги мне обвить веревку вокруг этого толстого корня. Глупо я сделал, отпустив Ансельма и прочих».
«Корень не удержит, сударь», — сказал Мартин. «Ветер сломит его, и мы оба пропадем вместе с лодкой».
«Но больше нечего делать», — отвечал виконт Дексме. «И так будем лучше делать, а не рассуждать».
Когда они привязали лодку, Габриэль сказал конюшему:
«Ну, поднимайся».
«Я пойду после вас. Кто подержит для вас лестницу?»
«Поднимайся, говорю тебе», —
повторил Габриэль, нетерпеливо топнув ногой. Спорить и церемониться было некогда. Мартин Гер вскарабкался до углубления и оттуда поддерживал сверху всеми силами концы лестницы, по которой, в свою очередь, взбирался Габриэль. Он еще не встал на последнюю ступеньку, как страшная волна качнула лодку, разорвала канат и унесла ее в море вместе с лестницей. Габриэль непременно бы погиб, если бы Мартин, рискуя погибнуть заодно с ним, не склонился к пропасти и движением более быстрым, чем мысль, не схватил своего господина за воротник камзола. Потом с силой, которую придает отчаяние, смелый конюший поднял Габриэля на утес.
«Ты, в свою очередь, спас меня, мой храбрый Мартин».
«Да, но лодка далеко», — заметил конюший.
«Велика беда. За нее заплачено», — отвечал Габриэль, стараясь
беззаботностью скрыть свое беспокойство.
«Все равно», — сказал благоразумный Мартенгер, качая головой. «Если ваш друг не стоит на часах, если лестница не висит с башни, если веревки оборвутся под нашей тяжестью, если платформа занята отрядом, который сильнее нашего, вся наша надежда, все наше спасение пропали с этой лодкой».
«Что же, тем лучше», — сказал Габриэль. «Теперь нам остается или победить, или умереть».
«Хорошо», — отвечал Мартен со спокойной и героической простотой.
«Пора», — сказал Габриэль. «Товарищи наши, вероятно, дошли до основания башни, потому что я не слышу больше никакого шума. Догоним их. На этот раз, Мартен, держись и не опускай одной руки, пока не ухватишься крепко другой».
«Будьте спокойны, постараюсь», — отвечал Мартен.
Они начали подниматься и через 10 минут, преодолев бесчисленные трудности и опасности, присоединились к своим 12 спутникам, которые, столпившись на скале, ждали их у форта Ризбанг. Оставалось несколько минут до 5 часов. Габриэль с неизъяснимой радостью приметил веревочную лестницу, висевшую на утесе.
«Видите, друзья», — сказал он тихим голосом своей команде, — «нас ожидают наверху. Благодарите Бога, потому что нам нельзя больше оглядываться. Море унесло барку. Итак, вперед, да будет Бог нашим спасителем».
«Аминь», —
сказал Лактанций.
В самом деле, решительные были те люди, которые окружали Габриэля. Предприятие, до сих пор дерзкое, стало теперь почти безумным, и между тем при ужасном известии, что им не осталось более никакого убежища, ни один из спутников Виконта Дексме не тронулся с места. При мерцании мрачного неба Габриэль внимательно смотрел на их мужественные лица и нашел их совершенно бесстрастными.
«Вперед!» — повторили смельчаки за Габриэлем.
«Помните ли вы условленный порядок?» — спросил виконт Дексме. «Прежде всех пойдет Ивонне, за ним Мартенгер, потом остальные по порядку. Я останусь позади всех. Надеюсь, что веревки и узлы этой лестницы крепки».
«Железная веревка», — сказал Амброзио. «Мы уже испытали ее, сударь. Она легко сдержит и 30, не то что 14 человек».
«Поднимайся, храбрый Ивонне», — произнес виконт Дексме. «Тебе предстоит не совсем безопасная роль в этом предприятии. Иди смело».
«В смелости, сударь, у меня нет недостатка», — сказал Ивонне. «Особенно, когда вокруг меня бьет барабан и гремят пушки. Но, признаться, я не привык ни к безмолвному приступу, ни к зыбким веревкам, и очень рад идти вперед прочих».
«Скромный предлог получить почетное место», — заметил Габриэль, не желавший входить в опасный спор. «Итак, без разговоров. Хотя ветер и море заглушают наши слова, однако нужно действовать, а не говорить. Вперед, Ивонне! Помните, что только на 150-й ступеньке позволено отдохнуть. Готовы ли? Ружье за спиной, шпага в зубах. Смотрите вверх, а не вниз. Помните Бога, но не опасность. Вперед!»
Ивонне стал ногой на первую ступеньку. Пробило 5 часов. Второй ночной патруль прошел мимо часового, стоявшего на платформе. Тогда 14 бесстрашных человек медленно и безмолвно начали один за другим взбираться по легкой лестнице. Пока Габриэль, поднимавшийся последним, был еще невысоко от земли, опасность казалась небольшой. Но по мере того, как они продвигались вперед, и их живая кисть колебалась, качаемая ветром, опасность возрастала более и более. Величественное и ужасное зрелище представляли ночью, при вопле шквала, эти безмолвные 14 человек, 14 демонов, ползущих по черной стене, на вершине которой ожидала их смерть возможная, а внизу смерть неизбежная. На 150-м узле Ивонне остановился. Другие сделали то же. Условлено было отдохнуть столько, чтобы каждый прочитал 2 раза «Отче наш» и 2 раза «Богородицу». Мартенгер, кончив молитву, с ужасом увидел, что Ивонне не трогался с места. Мартен, думая, что он ошибся, и упрекая себя в пустом страхе, начал в 3-й раз «Отче наш» и в 3-й раз «Богородицу». Но Ивонне по-прежнему оставался неподвижен. Тогда Мартенгер, хотя им оставалось только 100 шагов до платформы и говорить было бы опасно, решился ударить Ивонне по ногам и сказал:
«Иди же!» «Не могу»,
— сказал Ивонне задыхающимся голосом.
«Не можешь, несчастный? Отчего?»
— спросил, задрожав, Мартен.
«У меня кружится голова», — сказал Ивонне.
Холодный пот выступил зернами на лбу Мартенгерра. С минуту он не знал, на что решиться. Если Ивонна упадет, он увлечет всех за собой. Спускаться вниз не менее опасно. Мартин не смел принять на себя никакой ответственности в таком ужасном положении и ограничился только тем, что сказал следовавшему за ним Ансельму:
«Ивонне дурно».
Ансельм задрожал, подобно Мартину, и сказал, в свою очередь, Шарфенштейну, своему соседу:
«Ивонне дурно».
И каждый, вынув на минуту свой кинжал, стиснутый зубами, говорил следовавшему за ним товарищу: «Ивонне дурно, Ивонне дурно», до тех пор, пока эта роковая новость не дошла, наконец, до Габриэля, который, услышав ее, побледнел и задрожал, как все прочие.